Глава третья. В плену тьмы. На оранжевых столбиках указателей аномизонного горючего черные толстые стрелки стояли на нулях. Курс звездолета пока не отклонялся от железной звезды, так как скорость была еще велика, и корабль неуклонно приближался к жуткому, невидимому для человеческих глаз светилу. Эрк Наор с помощью астронавигатора, дрожа от напряжения и слабости, уселся за счетную машину. Планетарные двигатели, отключенные от робота рулевого, утихли.
«Ингрид, что такое железная звезда?» —
тихо спросил Кайбер, все это время недвижно простоявший за спиной астронома.
«Невидимая звезда спектрального класса Т, погасшая, но еще не остывшая окончательно или не разогревшаяся снова. Она светит длинноволновыми колебаниями тепловой части спектра, черным, для нас инфракрасным светом, и становится видимой лишь через электронный инвертор».
Электронный инвертор — увеличение изображений в тысячи раз путем их превращения в электронные с последующим усилением. Сова, видящая тепловые инфракрасные лучи, могла бы ее обнаружить. Почему же она железная?
На всех, какие сейчас изучены в спектре, и составе много железа. Поэтому, если звезда велика, то ее масса и поле тяготения огромны.
Боюсь, что мы встретились именно с такой.
Что ж теперь? Не знаю.
Видишь, сам у нас нет горючего, но мы продолжаем лететь прямо на звезду.
Надо затормозить тантру до скорости в 1/1000 абсолютной, при которой возможно достаточное угловое отклонение. Если не хватит и планетарного горючего, то звездолет будет постепенно приближаться к звезде, пока не упадет.
Ингрид нервно дернула головой, и Бер ласково погладил ее по голой, покрывшейся гусиной кожей руке. Начальник экспедиции перешел к пульту управления и сосредоточился на приборах. Молчали все, не смея дышать. Молчала и только что проснувшаяся Низа Крит, инстинктивно поняв всю опасность положения. Горючего могло хватить лишь на замедление корабля. Но с потерей скорости звездолету становилось все труднее вырваться без моторов из цепкого притяжения железной звезды. Если бы тантра не подошла так близко, и Лин сообразил бы вовремя. Впрочем, какое утешение в этих пустых «если»? Прошло около 3 часов, и Эрк Наор, наконец, решился. Тантра содрогнулась от мощных толчков триггерных моторов. Ход корабля замедлялся час, другой, третий, четвертый. Неуловимое движение начальника, ужасная дурнота у всех людей. Страшное коричневое светило исчезло из переднего экрана, переместилось на второй. Незримые цепи тяготения продолжали тянуться к кораблю, отражаясь в приборах. Он рванул рукоятки к себе. Двигатели остановились.
«Вырвались», —
с облегчением шепнул Пел Лин. Начальник медленно перевел взгляд на него. Нет. Остался лишь запретный запас горючего для орбитального обращения и посадки.
Что ж делать?
Ждать. Я отклонил немного звездолет, но мы проходим слишком близко. Идет борьба между тяготением звезды и уменьшающейся скоростью тантры. Она летит сейчас как лунная ракета. Если мы сможем оторваться от звезды, тогда пойдем к Солнцу. Правда, время путешествия сильно возрастет. Лет через 30 мы пошлем сигнал вызова, а еще через 8 лет придет помощь.
38 лет,
— едва слышно шепнул Бер на ухо Ингрид. Та резко дернула его за рукав и отвернулась. Эрк Наор откинулся в кресле и опустил руки на колени. Молчали люди, тихо пели приборы. Другая, нестройная и оттого казавшаяся угрожающей мелодия вплеталась в песнь настройки навигационных приборов. Почти физически ощутимый зов железной звезды, реальная сила ее черной массы, гнавшейся за потерявшим свою мощь кораблем. Щеки Низы Крит горели, сердце учащенно колотилось. Девушке становилось невыносимо это бездейственное ожидание. Медленно проходили часы. Один за другим в центральном посту появлялись проснувшиеся члены экспедиции. Число молчальников увеличивалось, пока все 14 человек не оказались в сборе. Замедление корабля понизило его скорость, которая стала меньше скорости убегания. Скорость убегания. скорость которой дает возможность преодолеть тяготение небесного тела и оторваться от него в космическое пространство. Тантра не могла уйти от железной звезды. Забывшие о сне и пище люди не покидали поста управления много тоскливых часов, которые курс тантры искривлялся все более, пока корабль не понесся по роковому орбитальному эллипсу. Судьба тантры стала ясна каждому. Внезапный вопль заставил всех вздрогнуть. Астроном Пурхиз вскочил и взмахнул руками. Его исказившееся лицо стало неузнаваемым, непохожим на человека эры кольца. Страх, жалость к самому себе и жажда мести стерли всякие следы мысли с лица ученого.
«Он! Это он!» — завопил Пурхиз, показывая на Пела Лина. «Тупица! Пень! Безмозглый червяк!»
Астроном захлебнулся, стараясь припомнить давно вышедшие из употребления бранные слова пращуров. Стоявшая рядом Низа брезгливо отодвинулась. Эргноор поднялся. «Осуждение товарища ничему не поможет. Прошли времена, когда ошибки могли быть намеренными. А в этом случае...» Нор небрежно повертел рукоятками счетной машины. «Как видите, вероятность ошибки здесь 30%. Если добавить к этому неизбежную депрессию конца дежурства и еще потрясение от раскачки звездолета, я не сомневаюсь, что вы, Пурхиз, сделали бы ту же ошибку».
«А вы?»
— с меньшей яростью выкрикнул астроном. «Я нет. Мне пришлось видеть такое же чудовище в 36-й звездной. Я виноват, надеюсь, сам вести звездолет в неизученном районе я не предусмотрел, всего ограничившись простой инструкцией».
«Как вы могли знать, что они без вас заберутся в этот район?» — воскликнула Низа.
«Я должен был это знать», — твердо ответил Эркнаор, отклоняя дружескую помощь Низы. «Об этом есть смысл говорить лишь на Земле».
«На Земле!»
— возопил Пурхиз, и даже Пел Лин озадаченно нахмурился.
«Говорить это, когда все потеряно, и впереди только гибель!»
«Впереди не гибель, а большая борьба», — твердо ответил Эркнаор, опускаясь в кресло перед столом. «Садитесь. Спешить некуда, пока тантра не сделает полтора оборота». Присутствующие безмолвно повиновались, а Низа обменялась улыбкой с биологом, торжествующей, несмотря на всю безнадежность момента. «У звезды, несомненно, есть планета. Я предполагаю, даже две, судя по кривизне изограф. Планеты, как видите, начальник экспедиции быстро набросал аккуратную схему, должны быть большими и, следовательно, обладать атмосферой. Нам нет пока необходимости садиться, у нас еще много атомарного твердого кислорода». Эркнор умолк, собираясь с мыслями. «Мы станем спутником планеты, описывая вокруг нее орбиту. Если атмосфера планеты окажется годной, и мы израсходуем свой воздух, планетарного горючего хватит, чтобы сесть и чтобы позвать», — продолжал он. «За полгода мы вычислим направление, передадим результаты Зирды, вызовем спасательный звездолет и выручим наш корабль».
«Если выручим!» — покривился Пурхиз, сдерживая загоревшуюся радость.
«Да, если», — согласился Эркнаор. «Но это ясная цель. Надо собрать все силы на ее достижение. Вы, Пурхиз и Ингрид, ведите наблюдения и расчеты размеров планет. Бэр и Низа, по массе планет вычислите скорость убегания, а по ней орбитальную скорость и оптимальный радиант обращения звездолета».
Оптимальный радиант — тот радиус обращения звездолета вокруг планеты вне ее атмосферы, который наиболее благоприятен для устойчивости орбиты корабля. Зависит от размеров и массы планеты. Фантастическое.
Исследователи стали готовиться на всякий случай и к посадке. Биолог, геолог и врач готовили к сбрасыванию разведочную станцию робот. Механики настраивали посадочные локаторы и прожекторы, собирая ракету-спутник для передачи сообщения на Землю. После испытанного ужаса и безнадежности работа шла особенно споро и прерывалась лишь во время качания звездолета в завихрениях гравитации. Но тантра уже так сильно убавила скорость, что ее колебания больше не были убийственны для людей. Пурхиз и Ингрид определили наличие двух планет. От приближения к внешней пришлось отказаться. Огромная, холодная, окутанная мощной, вероятно, ядовитой атмосферой, она грозила гибелью. Если выбирать род смерти, то, пожалуй, лучше было бы сгореть у поверхности железной звезды, чем утонуть во тьме аммиачной атмосферы, вонзив корабль в тысячекилометровую толщу льда. Такие же страшные исполинские планеты были и в Солнечной системе. Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Тантра неуклонно приближалась к звезде. Через 19 суток выяснились размеры внутренней планеты. Она была больше Земли. Находясь на близком расстоянии от своего железного Солнца, планета с бешеной скоростью неслась по своей орбите. Ее год был вряд ли больше 2-3 земных месяцев. Невидимая звезда Т, вероятно, достаточно обогревала ее своими черными лучами. При наличии атмосферы там могла быть жизнь. В этом случае посадка становилась особенно опасной. Чужая, развивавшаяся в условиях иных планет, другими путями эволюции жизнь в общей для космоса форме белковых тел была чрезвычайно вредна для обитателей Земли. Защитные приспособления организмов от вредных отбросов, от болезнетворных бактерий, выработанные за миллионы веков на нашей планете, были беспомощны против чужих форм жизни. В равной степени жизнь с других планет подвергалась опасности на нашей Земле. Основная деятельность животной жизни – убивая пожирать и пожирая убивать. При соприкосновении животных разных миров проявлялась с удручающей обнаженной жестокостью. Невероятные болезни, молниеносные эпидемии, чудовищно размножавшиеся вредители, ужасные повреждения сопутствовали первым исследованиям обитаемых, но безлюдных планет. Да и населенные мыслящими людьми миры предпринимали множество опытов и предварительной подготовки, прежде чем вступить в прямую звездолетную связь. На нашей Земле, удаленной от центральных, обильных жизнью сгущенных зон галактики, еще не бывало гостей с планет других звезд, представителей иных цивилизаций. Совет звездоплавания только недавно закончил подготовку к приему друзей с недалеких звезд из Змееносца, Лебедя, Большой Медведицы и Райской Птицы. Эркноор, озабоченный возможной встречей с неизвестной жизнью, распорядился извлечь из дальних кладовых средства биологической защиты. Наконец, Тантра уравняла свою орбитальную скорость со скоростью внутренней планеты железной звезды и начала вращаться вокруг нее. Расплывчатая, бурая, с отцветом огромной кроваво-коричневой звезды поверхность планеты, вернее, ее атмосфера, становилась видимой только в электронном инверторе. Все без исключения члены экспедиции были заняты у приборов. Температура поверхности слоев на освещенной стороне 320 градусов Кельвина. Вращение вокруг оси приближенно 20 суток. Локаторы дают наличие воды и суши. Толщина атмосферы 1700 километров. Уточненная масса 43,2 земной. Сообщения поступали непрерывно, и характер планеты становился все яснее. Эркноор сводил получаемые цифры, собирая материал для вычисления орбитального режима. 43,2 земной массы планета была велика. Сила ее тяготения придавит корабль к почве. В беспомощных насекомых на клею превратятся люди. Начальник экспедиции вспомнил страшные рассказы, полулегенды, полубыли, о старых звездолетах, по разным причинам попадавших на громадные планеты. Тогда корабли с малыми скоростями, со слабым горючим часто гибли. Рев моторов и судорожное содрогание корабля, который, будучи не в силах вырваться, как бы прилипал к поверхности планеты. Звездолет оставался целым, но хрустели ломавшиеся кости людей. Неописуемый ужас, переданный в отрывочных воплях последних прощальных сообщений. Экипажу Тантры не грозила такая участь, пока они будут вращаться вокруг планеты. Но если придется сесть на ее поверхность, то только очень сильные люди смогут таскать тяжесть своего живого веса в этом будущем их пристанище. Пристанище, назначенное им на десятки лет жизни. Смогут ли они выжить в таких условиях? Под гнетом давящей тяжести в вечном мраке инфракрасного черного солнца, в плотной атмосфере. Но как бы то ни было, это не гибель. Это надежда на спасение, и выбора нет. Тантра описывала свою орбиту близко к границе атмосферы. Сотрудники экспедиции не могли упустить случай исследовать доселе неведомую планету, находившуюся сравнительно недалеко от Земли. Освещенная, вернее, нагретая сторона планеты отличалась от теневой не только гораздо более высокой температурой, но и громадными скоплениями электричества, мешавшими даже мощным локаторам, показания которых искажались до неузнаваемости. Эргноор решил вести изучение планеты с помощью бомбовых станций. Сбросили физическую станцию, и автомат доложил о поразительном наличии свободного кислорода в неоново-азотной атмосфере, присутствии водяных паров и температуре в 12 градусов тепла. Эти условия были в общем сходны с земными, только давление толстой атмосферы превышало нормальное давление Земли в 1,4 раза, да силы тяжести больше, чем в 2,5 раза превосходило земное. «Здесь можно жить», — слабо улыбнулся биолог, передавая начальнику сообщение станции. «Если мы можем жить на такой мрачной и тяжелой планете, то, наверное, здесь уже кто-нибудь живет, мелкий и вредный». К 15-му обороту звездолета подготовили станцию-бомбу с мощным телепередатчиком. Однако вторая физическая станция, сброшенная в тень, когда планета повернулась на 120 градусов, исчезла, не подав сигналов. Угодила в океан, закусив губу от досады, констатировала геолог Бина Летт. «Придется прощупать главным локатором, прежде чем сбрасывать робот-телевизор. У нас их только два». Тантра, испуская пучок направленного радиоизлучения, вращалась над планетой, прощупывая смутные из-за искажений контуры материков и морей. Обрисовались очертания огромной равнины, вдавшейся в океан или разделявшей два океана почти на экваторе планеты. Звездолет описывал лучом зигзаги, захватывая полосу в 200 километров шириной. Внезапно экран локатора вспыхнул яркой точкой. Свисток, хлестнувший по напряженным нервам, подтвердил, что это не галлюцинация. «Металл!» — воскликнул геолог. «Открытое месторождение!» Эркноор покачал головой. Как ни мгновенно была вспышка, я успел заметить определенность ее контуров. Это или большой кусок металла, метеорит, или... «Корабль!» — одновременно вмешались Низа и биолог. «Фантастика!» — отрезал Пурхиз. «Может быть, действительность», — возразил Эркноор. «Все равно спор бесполезен», — не сдавался Пурхиз. «Ничем нельзя проверить!» Не будем же мы садиться.
Проверим через 3 часа, когда придем снова к этой равнине. Обратите внимание, металлическая вещь находится на равнине, которую выбрал бы и я для посадки. Мы сбросим телевизорную станцию именно туда. Поставьте луч локатора на 6-секундное упреждение. План, намеченный начальником экспедиции, удался. И Тантра вторично ушла в 3-часовой облет темной планеты. Теперь при подходе к материковой равнине корабль встретила донесение телеробота. Люди впились в загоревшийся экран. Щелкнул, включившись, и незаметно заметался зрительный луч, подобно человеческому глазу, очертивший контуры предметов там, далеко внизу, в 1000-километровой темной бездне. Кейбер отчетливо представил, как поворачивается похожая на маяк головка станции, высунувшаяся из твердого панциря. В зоне, освещенной лучом автомата, бежали по экрану тут же фотографируемые невысокие обрывы, холмы, черные извивы промоин. Внезапно через экран пронеслось видение сверкающего рыбообразного контура и снова расстелилась отброшенная лучом тьма с вырванными из нее уступами плоскогорья. «Звездолет!» — выдохнули сразу несколько ртов. С нескрываемым торжеством Низа посмотрела на Пурхиса. Экран погас. Тантра снова отдалилась от телепередатчика, но биолог Эон Тал уже фиксировал ленту электронного снимка. Дрожавшими от нетерпения пальцами он сунул ленту в проектор полусферического экрана. Внутренние стенки полого полушария отразили увеличенное изображение. Знакомые сигарообразные очертания носового отсека, вздутая кормовая часть, высокий гребень приемника равновесия. Как ни невероятно было это зрелище, как ни немыслимо, ни невозможно встреча на планете тьмы, это действительно был земной звездолет. Он стоял горизонтально, в положении нормальной посадки, подпертый мощными стойками, неповрежденный,
как будто только что опустился на планету Железной Звезды. Тантра, описывая свои очень быстрые из-за близости к планете круги, посылала сигналы, остававшиеся безответными. Прошло несколько часов. В центральном посту снова собрались все 14 человек экспедиции. Тогда Эрк-Ноор, сидевший в глубоком раздумье, встал. «Я предлагаю посадить Тантру. Может быть, наши братья нуждаются в помощи. Может быть, их корабль поврежден и не может идти к земле. Тогда мы возьмем их, погрузим Аномизон и спасемся сами. Сажать спасательную ракету нет смысла. Она ничего не сможет сделать для снабжения нас горючим, а энергия израсходует столько, что нечем будет послать сигнал на Землю».
«А если они сами очутились здесь из-за нехватки Аномизона?» — осторожно спросил Пелолин.
«Тогда у них должны остаться ионные планетарные заряды. Они не могли израсходовать все полностью. Видите, звездолет сидит правильно. Значит, они садились на планетарных моторах. Мы возьмем ионное горючее, взлетим снова и, перейдя на орбитальное положение, будем звать и ждать помощи с Земли. В случае удачи пройдет всего 8 лет. А если удастся достать Аномизон, тогда мы победили».
«Может быть, планетарные горючие у них не ионные заряды, а фотонные?» — усомнился один из инженеров.
«Мы можем использовать его в главных двигателях, если переставить из вспомогательных чашечные отражатели.
Остается риск посадки на тяжелую планету и риск пребывания на ней», — проворчал Пурхиз. «Страшно подумать об этом мире мрака».
«Риск, конечно, остается, но он существует в самой основе нашего положения, и мы его вряд ли увеличиваем. А планета, на которую сядет наш звездолет, не так уж плоха. Только бы сохранить корабль».
Эрк-Ноор кинул взгляд на циферблат уравнителя скоростей и быстро подошел к пульту. С минуту начальник экспедиции стоял перед рычагами и верньерами управления. Пальцы его больших рук шевелились, как бы беря аккорды на музыкальном инструменте. Спина горбилась и лицо каменело. Низа Крит подошла к начальнику, смело взяла его правую руку и приложила ладонью к своей гладкой щеке, горячей от волнения.
Эрк-Ноор благодарно кивнул, погладил пышные волосы девушки и выпрямился. — Идем в нижние слои атмосферы и на посадку, — громко сказал он, включая сигнал. Вой пронесся по кораблю, и люди поспешно разбежались по местам, замкнув себя в гидравлические плавающие сиденья. Эрк-Ноор опустился в мягкие объятия посадочного кресла, поднявшегося из люка перед пультом. Загремели удары планетарных двигателей, и звездолет с воем кинулся вниз навстречу скалам и океанам неведомой планеты. Локаторы и инфракрасные отражатели прощупывали первозданный мрак внизу. Красные огни горели на шкале высоты у заданной цифры — 15 тысяч метров. Гор выше 10 километров не приходилось ожидать на планете, где вода и нагрев черного солнца работали над выравниванием поверхности, как и на Земле. Первый же облет обнаружил на большей части планеты вместо гор лишь незначительные возвышенности, немного больше, чем на Марсе. Видимо, деятельность внутренних сил, созидающих горные поднятия, почти совсем прекратилась или приостановилась. Эрк-Ноор передвинул ограничитель высоты полета на 2000 метров и включил мощные прожекторы. Под звездолетом простирался огромный океан, подлинное море ужаса. Беспросветно черные волны вздымались и опадали над неведомыми глубинами. Биолог, вытирая выступивший от усилий пот, старался поймать отраженный от волн световой зайчик в прибор, определяющий ничтожнейшие колебания отражательной способности, альбедо, чтобы определить соленость или минерализацию этого моря мрака. Блестящая чернота воды сменилась чернотой матовой, началась суша. Скрещенные лучи прожекторов распахивали узкую дорогу между стенами тьмы. На ней проступали неожиданные краски. То желтоватые пятна песка, то серовато-зеленая поверхность скалистых пологих гряд. Тантра, послушная искусной руке, понеслась над материком. Наконец Эрк-Ноор обнаружил ту самую равнину. Из-за незначительной высоты ее нельзя было назвать плоскогорьем, но было очевидно, что возможные приливы и бури Темного моря не могут достичь этой равнины, поднимавшийся над низменными участками суши на высоту примерно 100 метров. Передний локатор левого борта дал свисток. Тантра нацелилась прожекторами. Теперь совершенно отчетливо стал виден звездолет первого класса. Покрытие его носовой части из кристаллически перестроенного анизотропного иридия сверкало в лучах прожектора, как новое. Около корабля не было видно временных построек, не горело никаких огней. Темный и безжизненный стоял звездолет, никак не реагируя на приближение собрата. Лучи прожекторов пробежали дальше, сверкнули, отразившись, как от синего зеркала, от колоссального диска со спиральными выступами. Диск стоял наклонно, на ребре, частично погруженный в черную почву. На мгновение наблюдателям показалось, что за диском торчат какие-то скалы, а дальше сгущается черная тьма. Там, вероятно, был обрыв или спуск куда-то на низменность. Оглушительный вой тантры сотряс ее корпус. Эрк-Ноор хотел сесть поближе к обнаруженному звездолету и предупреждал людей, которые могли оказаться в смертоносной зоне радиусом около 1000 метров от места посадки. Слышимый даже внутри корабля прокатился чудовищный гром планетарных моторов. В экранах появилось облако раскаленных частиц с почвы. Пол стал круто подниматься вверх и заваливаться назад. Бесшумно и плавно гидравлические шарниры повернули сиденья кресел перпендикулярно к ставшим отвесно стенам. Гигантские коленчатые упоры отскочили от корпуса и, растопырившись, приняли на себя первое прикосновение к почве чужого мира. Толчок, удар, толчок. Тантра раскачивалась носовой частью и замерла одновременно с полной остановкой двигателей. Эрк-Ноор поднял руку к пульту, оказавшемуся над головой, повернул рычаг к выключению упоров. Медленно, короткими толчками, звездолет стал оседать носом, пока не принял прежнего горизонтального положения. Посадка окончилась. Как всегда, она давала настолько сильную встряску человеческому организму, что астролетчики должны были некоторое время приходить в себя полулежа в своих креслах. Страшная тяжесть придавила каждого. Как после тяжелой болезни люди едва могли приподняться. Однако неугомонный биолог успел взять пробу воздуха. «Годен для дыхания», — сообщил он. «Сейчас произведу микроскопическое исследование». «Не нужно», — отозвался Эрк-Ноор, расстегивая упаковку посадочного кресла. «Без скафандров нельзя покидать корабль. Здесь могут быть очень опасные споры и вирусы». В шлюзовой каюте у выхода были заранее приготовлены биологические скафандры и прыгающие скелеты, стальные, обшитые кожей каркасы с электродвигателем, пружинами и амортизаторами, для индивидуального передвижения при увеличенной силе тяжести, которые надевались поверх скафандров. Всем не терпелось почувствовать под ногами почву, пусть чужую, после 6 лет скитания в межзвездных безднах. Кайбер, Пурхиз, Ингрид, врач Лума и 2 механика-инженера должны были оставаться в звездолете, чтобы вести дежурство у радио, прожекторов и приборов. Низа стояла в стороне со шлемом в руках. «Откуда нерешительность, Низа?» — окликнул девушку начальник, проверявший свою радиостанцию в верхушке шлема. «Идемте к звездолету».
«Я?» — девушка замялась. «Мне кажется, он мертвый. Стоит здесь уже давно. Еще одна катастрофа, еще жертва беспощадного космоса. Я понимаю, это неизбежно, но всегда тяжело. Особенно после Зирды, после Альграба».
«Может быть, смерть этого звездолета даст нам жизнь?» — откликнулся Пурхиз, поворачивая обзорную короткофокусную трубу по направлению корабля, по-прежнему остававшегося неосвещенным. 8 путешественников выкарабкались в переходную камеру и остановились в ожидании. — Включите воздух, — скомандовал Эрк-Ноор, оставшимся в корабле, которых уже отделила непроницаемая стена. Только после того, как давление в камере достигло 5 атмосфер, гидравлические домкраты выдавили плотно припаявшуюся дверь. Давление воздуха почти выбросило людей из камеры, не давая ничему вредному из чужого мира проникнуть внутрь кусочка земли. Дверь стремительно захлопнулась. Луч прожектора проложил яркую дорогу, по которой исследователи заковыляли на своих пружинных ногах, едва волоча свои тяжелые тела. В конце светового пути возвышался огромный корабль. 1,5 километра показались необычайно длинными и от нетерпения, и от жестокой тряски неуклюжих скачков по неровной, усеянной мелкими камнями почве, сильно нагретой черным солнцем. Сквозь толстую атмосферу, изобилующую влагой, звезды просвечивали бледными расплывчатыми пятнами. Вместо сияющего великолепия космоса небо планета передавала лишь намеки на созвездия. Их красноватые тусклые фонарики не могли бороться с тьмой на почве планеты. В окружающем глубочайшем мраке корабль выделялся особенно рельефно. Толстый слой борозона-циркониевого лака местами истерся на обшивке. Вероятно, звездолет долго странствовал в космосе. Эонтал издал восклицание, отдавшееся во всех телефонах. Он показал рукой на открытую дверь, зияющую черным пятном, и спущенный вниз малый подъемник. На почве около подъемника и под кораблем торчали, несомненно, растения. Толстые стебли поднимали на высоту почти метра черные параболические углубленные чаши, зазубренные по краю точно шестерни, не то листья, не то цветы. Скопище черных неподвижных шестерней выглядело зловеще. Еще более настораживало немое зияние двери. Нетронутые растения и открытая дверь. Значит, давно уже люди не пользовались этим путем, не охраняют свой маленький земной мирок от чужого. Эркноор, Эон и Низа вошли в подъемник. Начальник повернул пусковой рычаг. С легким скрежетом механизм заработал и послушно вознес троих исследователей в раскрытую настежь переходную камеру. Следом поднялись и остальные. Эркноор передал на Тантру просьбу погасить прожектор. Мгновенно маленькая кучка людей затерялась в бездне тьмы. Мир железного солнца надвинулся вплотную, как будто желая растворить в себе слабый очаг земной жизни, приникший к почве громадной темной планеты. Зажгли вращающиеся наверху шлемов фонарики. Дверь с переходной камеры внутри корабля оказалась закрытой, но не запертой и легко поддалась. Исследователи вошли в средний коридор, свободно ориентируясь во тьме переходов. Конструкция звездолета отличалась от Тантры лишь в незначительных деталях. «Корабль построен несколько десятков лет назад», — сказал Эркноор, приближаясь к Низе. Девушка оглянулась. Сквозь силикол шлема... Силикол — прозрачный материал из волокнистых кремний органических соединений. Фантастическое. Сквозь силикол шлема полуосвещенное лицо начальника казалось загадочным. «Невозможная мысль», — продолжал Эркноор. «Вдруг это...» «Парус!» — воскликнула Низа, забыв о микрофоне, и увидела, что все обернулись к ней. Группа разведчиков проникла в главное помещение корабля, библиотеку-лабораторию и затем ближе к носу в центральный пост управления. Ковыляя в своем скелетообразном каркасе, шатаясь и ударяясь о стены, начальник экспедиции добрался до главного распределительного щита. Освещение звездолета оказалось включенным, но тока не было. В темноте помещений продолжали светиться лишь фосфоресцирующие указатели и значки. Эркноор нашел аварийную клемму, и тут, на удивление всем, загорелся тусклый, показавшийся ослепительным свет. Должно быть, он вспыхнул и у подъемника, потому что в телефонах шлемов зазвучал голос Пурхиса, осведомившегося о ходе осмотра. Ему ответила Бина, геолог. Начальник застыл на пороге центрального поста. Проследив глазами за его взглядом, Низа увидела наверху, между передними экранами, двойную надпись на земном языке и кодом Великого Кольца. «Парус». Ниже под чертой шли галактические позывные Земли и координаты Солнечной системы. Исчезнувший 80 лет назад звездолет нашелся в неведомой ранее системе Черного Солнца, так долго считавшейся лишь темным облаком. Осмотр помещений звездолета не помог понять, куда делись люди. Кислородные резервуары не были исчерпаны, запасов воды и пищи могло хватить еще на несколько лет, но нигде не было ни следов, ни останков экипажа паруса. Странные темные натеки виднелись кое-где в коридорах, в центральном посту и библиотеке. На полу в библиотеке тоже было пятно, оно коробилось многослойной пленкой, как если бы здесь высохло что-то пролитое. В кормовом машинном посту перед распахнутой дверью задней переборки свисали оборванные провода. а массивные стойки охладителей из фосфористой бронзы сильно погнулись. Так как в остальном корабль был совершенно цел, то эти повреждения, требовавшие могучего удара, остались непонятными. Исследователи выбились из сил, но не нашли ничего, что могло бы объяснить исчезновение и несомненную гибель экипажа паруса. Попутно пришло другое. Чрезвычайно важное открытие. Запасы аномизона и планетарных ионных зарядов, сохранившиеся на корабле, обеспечивали взлет Тантры с тяжелой планеты и путь до Земли. Переданное немедленно на Тантру сообщение сняло сознание обреченности, овладевшее людьми после пленения их корабля Железной Звездой. Отпала необходимость длительной работы по передаче сообщения на Землю. Зато предстоял огромнейший труд по перегрузке контейнеров с аномизоном. Нелегкая сама по себе задача здесь, на планете почти с тройной земной тяжестью, превращалась в дело, требовавшее высокой инженерной изобретательности. Но люди эпохи Кольца не боялись трудных умственных задач, а радовались им. Биолог вынул из магнитофона в центральном посту незаконченную катушку полетного дневника. Эркнор с геологом открыли герметически запертый главный сейф, хранивший результаты экспедиции паруса. Люди поволокли на себе значительный груз, множество рулонов фотонно-магнитных фильмов, дневники, астрономические наблюдения и вычисления. Сами, будучи исследователями, члены экспедиции не могли даже на короткий срок оставить столь драгоценную находку. Едва живые от усталости разведчики встретились в библиотеке Тантры с горящими нетерпением товарищами. Здесь, в привычной обстановке, за удобным столом под ярким светом, могильная тьма окружавшего мрака и мертвый покинутый звездолет стали видением ночного кошмара. Только каждого давило неснимаемое ни на секунду тяготение страшной планеты, да и при каждом движении то один, то другой из исследователей морщился от боли. Без большой практики было очень трудно координировать собственное тело с движением рычагов стального скелета. От этого ходьба сопровождалась толчками и жестоким встряхиванием. Даже из короткого похода люди вернулись основательно избитыми. У геолога Бины Летт, по-видимому, получилось легкое сотрясение мозга, но и она, тяжело привалившись к столу и сдавливая виски, отказалась уйти, не прослушав последней катушки корабельного дневника. Низа ожидала от этой 80 лет хранившейся в мертвом корабле на жуткой планете записи чего-то невероятного. Ей представлялись хриплые призывы о помощи, вопли страдания, трагические прощальные слова. Девушка вздрогнула, когда из аппарата раздался звучный и холодный голос. Даже Эркнор, великий знаток всего, что касалось межзвездных полетов, не знал никого из экипажа паруса. Укомплектованный исключительно молодежью, этот звездолет отправился в свой бесконечно отважный рейс на Вегу, не передав в совет звездоплавания обычного фильма о людях экипажа. Неизвестный голос излагал события, случившиеся 7 месяцев спустя после передачи последнего сообщения на Землю. За четверть века до этого, при пересечении пояса космического льда на краю системы Вега, парус был поврежден. Пробоину в кормовой части удалось заделать и продолжать путь, но она нарушила точнейшую регулировку защитного поля моторов. После длившейся 20 лет борьбы двигатели пришлось остановить. Еще 5 лет парус летел по инерции, пока не уклонился в сторону по естественной неточности курса. Тогда было послано первое сообщение. Звездолет собирался послать второе сообщение, когда попал в систему Железной Звезды. Дальше получилось, как и с Тантрой, с той лишь разницей, что корабль, без ходовых моторов, раз затормозившись, улететь совсем не мог. Он не смог сделаться спутником планеты, так как ускорительные планетарные моторы, находившиеся в корме, пришли в такую же негодность, как и аномизонные. Парус благополучно сел на низкое плато вблизи моря. Экипаж принялся выполнять 3 стоявшие перед ним задачи. Попытку отремонтировать двигатели, посылку призывов на Землю и изучение неведомой планеты. Не успели еще собрать ракетную башенку, как люди начали непонятным образом исчезать. Посланные на розыски тоже не возвращались. Исследования планеты прекратили, покидать корабль для строительства башенки стали только все вместе и подолгу отсиживались в наглухо запертом корабле, в перерывах между невероятно изнурительной от силы тяжести работой. Торопясь отправить ракету, они даже не предприняли изучение чужого звездолета поблизости от паруса, по-видимому, находившегося здесь уже давно. Тот диск мелькнуло в уме у Низы. Она встретилась глазами с начальником, и тот, поняв ее мысли, кивнул утвердительно головой. Из 14 человек экипажу парусу осталось в живых 8. Дальше в дневнике следовал примерно 3-дневный перерыв, после которого сообщение передавал высокий молодой женский голос. «Сегодня 12 числа 7 месяца 323 года кольца. Мы все оставшиеся закончили подготовку ракеты-передатчика. Завтра в это время...» Кайбер инстинктивно взглянул на часовую градуировку возле перематывавшейся ленты. 5 часов утра по времени паруса, и кто знает, сколько по этой планете. Мы отправим надежно рассчитанное...» Голос прервался, затем снова возник более глухой и слабый, как если бы говорившая отвернулась от приемника. «Включаю. Еще!» Прибор смолк, но лента продолжала перематываться. Слушавшие обменялись тревожными взглядами. «Что-то случилось?» — начала Ингрид Дитра. Из магнитофона полетели торопливые сдавленные слова. Спаслись 2. «Лайк не допрыгнула. Подъемник. Дверь не смогли закрыть, только 2. Механик Сах Ктон пополз к двигателям. Ударим планетарными. Они, кроме ярости и ужаса, ничто. Да, ничто». Лента некоторое время вращалась беззвучно, затем тот же голос заговорил снова. «Кажется, Ктон не успел. Я одна. Но я придумала, прежде чем начну...» Голос окреп и зазвучал с убедительной силой. «Братья, если вы найдете парус, предупреждаю, не покидайте корабль никогда!» Говорившая громко вздохнула и сказала негромко, как бы самой себе. «Надо узнать про Ктона. Вернусь обязательно. Подробнее...» Щелчок, и лента продолжала сматываться еще около 20 минут до конца катушки. Но напрасно ожидали внимательные уши, неизвестной не пришлось ничего объяснить, как, вероятно, не пришлось и вернуться. Эркнор выключил аппарат и обратился к своим товарищам. «Наши погибшие сестры и братья спасают нас. Разве не чувствуете вы рук сильного человека Земли? На корабле оказался Намизон. Теперь мы получили предупреждение о смертельной опасности, подстерегающей здесь нас. Я не знаю, что это такое, но, наверное, это чужая жизнь. Будь это космические стихийные силы, они не только убили бы людей, но повредили и корабль. Получив такую помощь, нам было бы стыдно теперь не спастись и не донести до Земли открытия паруса и свои. Пусть великие труды погибших, их полувековая борьба с космосом не пропадут даром».
«Как же вы думаете запастись горючим, не выходя из корабля?» — спросил Кайбер.
«Почему не выходя из корабля? Вы знаете, что это невозможно, и нам придется выходить и работать снаружи. Но мы предупреждены и примем меры».
«Я догадываюсь», — сказал биолог Зон Тал. «Бараж вокруг места работы».
«Не только, но и всего пути между кораблями», — добавил Пурхис.
«Конечно. Так как мы не знаем, что нас подстерегает, то бараж сделаем двойной, излучением и током. Протянем провода по всему пути, создадим световой коридор. За парусом стоит неиспользованная ракета. В ней хватит энергии на все время работы».
Голова Бины Лет со стуком ударилась о стол. Врач и второй астроном придвинулись, преодолевая тяжесть к бесчувственному товарищу. «Ничего», — объявила Лума Ласви. «Сотрясение и перенапряжение. Помогите мне дотащить Бину до постели».
И это простое дело могло бы отнять слишком много времени, если бы механик Тарон не догадался приспособить автоматическую тележку робота. С помощью ее всех 8 разведчиков развезли по постелям, пора было отдохнуть. Иначе перенапряжение неприспособленного к новым условиям организма обернется болезнью. В трудный момент экспедиции каждый человек стал незаменим. Вскоре 2 автоматические тележки для универсальных перевозок и дорожных работ, сцепленные вместе, принялись выравнивать дорогу между звездолетами. Мощные кабели протянулись по обеим сторонам намеченного пути. У обоих звездолетов установили наблюдательные башенки с толстыми колпаками из силикобора. Силикобор. Сплав карбидов бора и кремния. Очень твердый и прозрачный материал. Фантастическое. В них сидели наблюдатели, посылавшие время от времени вдоль пути веера смертоносных жестких излучений из пульсационных камер. Во все время работы не угасал ни на секунду свет сильных прожекторов. В киле паруса открыли главный люк, разобрали переборки и приготовили к спуску на тележке 4 контейнера с аномизоном и 30 цилиндров с ионными зарядами. Погрузка их на Тантру являлась гораздо более сложной задачей. Звездолет нельзя было открыть, как мертвый парус, и тем самым впустить в него все наверняка убийственные порождения чужой жизни. Поэтому люк только подготовили и, раскрыв внутренние переборки, перевезли с паруса запасные баллоны с жидким воздухом. По задуманному плану, с момента открытия люка и до окончания погрузки контейнеров, приемную шахту следовало непрерывно продувать сильным напором сжатого воздуха. Кроме того, борт корабля прикрывался каскадным излучением. Люди постепенно осваивались с работой в стальных скелетах, немного привыкли к почти тройной силе тяжести, ослабели нестерпимые боли во всех костях, начавшиеся вскоре после посадки. Прошло несколько земных дней. Таинственное ничто не появлялось. Температура окружающего воздуха стала резко падать. Поднялся ураганный ветер, крепчавший с каждым часом. Это заходило черное солнце. Планета поворачивалась, и материк, на котором стояли звездолеты, уходил на ночную сторону. Охлаждение, благодаря конвекционным токам, теплоотдаче океана и толстой атмосферной шубе, было нерезким. Но все же к середине планетной ночи наступил сильный мороз. Работы продолжались со включенными обогревателями скафандров. Первый контейнер удалось спустить из паруса и довести до Тантры, когда на восходе разбушевался новый ураган, гораздо сильнее закатного. Температура быстро поднялась выше нуля, струи плотного воздуха несли огромное количество влаги, молнии сотрясали небо. Ураган настолько усилился, что звездолет стал вздрагивать от напора чудовищного ветра. Все усилия людей сосредоточились на укреплении контейнера под килем Тантры. Устрашающий рев урагана нарастал. На плоскогорье крутились опасные столбчатые вихри, очень похожие на земные торнадо. В полосе света вырос огромный смерч из снега и пыли, упиравшийся воронкой вершины в пятнистый и темный низкий небосвод. Под его напором провода высоковольтного тока оборвались, голубоватые вспышки замыканий засверкали среди сворачивавшихся кольцами проволок. Желтоватый огонь прожектора, поставленного около паруса, погас, как задутый ветром. Эркнор отдал распоряжение укрыться в корабле, прекратив работу. «Но там остался наблюдатель!» — воскликнул геолог Бина Летт, указывая на едва заметный огонек силикоборовой башенки. «Я знаю, там Низа, и сейчас отправлюсь туда», — ответил начальник экспедиции. «Ток выключился, и ничто вступило в свои права», — серьезно возразила Бина. «Если ураган действует на нас, то, несомненно, он действует и на это ничто. Я уверен, что пока буря не ослабеет, опасности нет. А здесь я так тяжел, что меня не сдует, если я, прижавшись к почве, проползу. Давно уже хотелось подстеречь ничто в башенке».
«Разрешите мне с вами», — подпрыгнул в своем скелете к начальнику биолог.
«Пойдемте, но только вы, более никто». Два человека долго ползли, цепляясь за неровности и трещины камней, стараясь не попасться на дороге вихревых столбов. Ураган упорно силился оторвать их от почвы, перевернуть и покатить. Один раз это ему удалось. Но Эркнор ухватил катящегося эона, навалился животом и уцепился руками в когтистых перчатках за край большого камня. Низа открыла люк своей башенки, и ползуны по очереди протиснулись в него. Здесь было тепло и тихо, башенка стояла прочно, надежно укрепленная в мудром предвидении бурь. Рыжекудрая девушка-астронавигатор и хмурилась, и радовалась приходу товарищей. Низа честно призналась, что провести сутки наедине с бурей на чужой планете было бы неприятно. Эргнор сообщил на Тантру о благополучном переходе, и прожектор корабля погас. Теперь в первобытном мраке светился только слабенький огонек внутри башенки. Почва дрожала от порывов бури, ударов молнии и шествия грозных смерчей. Низа сидела на вращающемся стуле, опершись спиной на реостат. Начальник и биолог уселись у ее ног на кольцевидный выступ основания башенки. Толстые в своих скафандрах, они занимали почти все место. «Предлагаю поспать», — негромко зазвучал в телефонах голос Эргоноора. «До черного рассвета еще верных 12 часов. Только тогда ураган стихнет и станет тепло». Его товарищи охотно согласились. Придавленные тройной тяжестью, скорчившиеся в скафандрах, стиснутые жесткими каркасами в тесной башенке, сотрясаемой бурей, люди спали. Так велики приспособляемость человеческого организма и скрытые в нем силы сопротивления. Время от времени Низа просыпалась, передавала дежурному на тантре успокоительные сведения и дремала снова. Ураган заметно ослабел, содрогания почвы прекратились. Теперь могло появиться ничто, или, вернее, нечто. Наблюдатели башенки приняли ПВ, пилюли внимания, чтобы взбодрить угнетенную нервную систему.
«Мне не дает покоя чужой звездолет», — призналась Низа. «Мне так хочется узнать, кто они, откуда, как попали сюда».
«И мне тоже», — ответил Эркноор. Давно уже по Великому кольцу передавались рассказы о железных звездах и их планетах-ловушках. Там, в более населенных частях галактики, где корабли летали уже давно и часто, есть планеты погибших звездолетов. Много старинных кораблей прилипало к этим планетам. Много потрясающих историй рассказывается о них, теперь почти преданий, легенд о тяжком завоевании космоса. Может быть, на этой планете есть звездолеты еще более древних времен, хотя в нашей редко населенной области встреча трех кораблей — явление совершенно исключительное. В окрестностях нашего Солнца до сих пор не было известно ни одной железной звезды, мы открыли первую.
«Вы думаете предпринять исследование звездолета диска?» — спросил биолог.
«Обязательно. Как может простить себе ученый упущение такой возможности? Дисковые звездолеты в смежных с нами населенных областях неизвестны. Это какой-то дальний, может быть, странствовавший в галактике несколько тысячелетий после гибели экипажа или непоправимой порчи. Может быть, многие передачи по кольцу станут нам понятнее после получения тех материалов, которые мы доставим с этого корабля. Странная форма у него, дисковидная спираль, ребра на его поверхности очень выпуклы. Как только кончим перегрузку паруса, займемся чужаком. Сейчас пока нельзя оторвать ни одного человека.
Нам и обследовали парус за несколько часов.
Я рассматривал диск в стереотелескоп, он заперт. Нигде не видно никакого отверстия. Проникнуть внутрь любого космического корабля, надежно защищенного от сил, много более могучих, чем все земные стихии, очень трудно. Попробуйте пробиться в запертую тантру сквозь ее броню из металла с перестроенной внутренней кристаллической структурой, сквозь верхнее борозонное покрытие. Это задача похуже осады крепости. Еще труднее, когда корабль совершенно чужой, с незнакомыми принципами устройства. Но мы попытаемся его разгадать.
«А когда мы посмотрим найденное в парусе?» — спросила Низа. «Там должны быть потрясающе интересные наблюдения тех прекрасных миров, о которых шла речь в сообщении».
Телефон донес добродушный смешок начальника. «Я, мечтавший с детства о Веге, больше всего сгораю от нетерпения. Но для этого у нас будет много времени на пути домой. Прежде всего, вырваться из этого мрака со дна преисподней, как говорили в старину. Исследователи паруса не делали посадки. Иначе мы нашли бы множество вещей с тех планет в коллекционных кладовых корабля. Вспомните, мы обнаружили, несмотря на тщательный осмотр, только фильмы, измерения и записи съемок, пробы воздуха и баллоны со взрывной пылью». Эргноор умолк и прислушался. Даже чуткие микрофоны не доносили ветрового шума, буря стихла. Снаружи сквозь почву слышался скрежещущий шорох, передававшийся стенкам башни. Начальник двинул рукой, и, понявший его без слов Низа, выключила освещение. Мрак в нагретой инфракрасным излучением башенки казался плотным, как черная жидкость, будто сооружение стояло на дне океана. Сквозь прозрачную твердь силикоборового колпака замелькали вспышки коричневых огоньков, отчетливо видимых людьми. Огоньки загорались, на секунду образуя маленькую звездочку с темно-красными или темно-зелеными лучами. Гасли и опять появлялись. Звездочки вытягивались цепочками, которые изгибались, свивались в кольца и восьмерки, беззвучно скользили по гладкой, твердой, как алмаз, поверхности колпака. Люди в башенке ощутили странную резь в глазах, острую мгновенную боль вдоль крупных нервов тела. Точно короткие лучи коричневых звездочек иглами втыкались в нервные стволы. — Низа, — прошептал Эркнор, — передвиньте регулятор на полный накал и сразу включите свет. Башенка осветилась ярким голубым зимним светом. Ослепленные им люди не увидели ничего, вернее, почти ничего. Низа и Эон успели заметить, или это только показалось, что мрак с правой стороны башенки не сразу исчез, а на мгновение остался каким-то растопыренным, усаженным щупальцами сгустком. Это нечто молниеносно вобрало в себя щупальца и отпрыгнуло назад вместе со стеной тьмы, отброшенной светом. Эркнор ничего не увидел, но не имел основания не доверять быстрой реакции своих молодых товарищей.
«Может быть, это призраки?» — предположила Низа. «Призрачные сгустки тьмы вокруг зарядов какой-то энергии, вроде, например, наших шаровых молний, а вовсе не формы жизни. Если здесь все черное, то и здешние молнии тоже черные».
«Ваша догадка поэтична», — возразил Эркнор. «Только она вряд ли верна. Прежде всего, нечто явно нападало, домогаясь нашей живой плоти. Оно или его собратья уничтожили людей с паруса. Если оно организовано и устойчиво, если может двигаться в нужном направлении, накапливать и выделять какую-то энергию, тогда, конечно, ни о каком воздушном призраке речи быть не может. Это создание живой материи, и оно пытается нас пожрать». Биолог присоединился к доводам начальника.
«Мне кажется, что здесь, на планете мрака, мрака только для нас, чьи глаза нечувствительны к инфракрасным лучам тепловой части спектра, другие лучи, желтые и голубые, должны очень сильно действовать на это создание. Реакция его так мгновенна, что погибшие товарищи с паруса не могли ничего заметить, освещая место нападения. А когда замечали, то было поздно, и умиравшие уже не могли ничего рассказать».
«Сейчас мы повторим опыт. Как ни неприятно приближение этого».
Низа выключила свет, и снова трое наблюдателей сидели в непроглядной темноте, поджидая создания мира тьмы. «Чем вооружено оно? Почему его приближение чувствуется сквозь колпак и скафандр?» — задавал вслух вопросы биолог. «Какой-то особый вид энергии?»
«Видов энергии совсем мало, и это, несомненно, электромагнитное. Но самых различных модификаций ее, бесспорно, существует множество. У этого существа есть оружие, действующее на нашу нервную систему. Можно представить себе, каково прикосновение такого щупальца к незащищенному телу».
Эркнор поежился, а Низа Крит внутренне содрогнулась, заметив цепочки коричневых огоньков, быстро приближавшиеся с трех сторон. «Существо это не одно», — тихо воскликнул Зон. «Пожалуй, не следует упускать их прикасаться к колпаку».
«Вы правы. Пусть каждый из нас повернется затылком к свету и смотрит только в свою сторону. Низа, включайте!»
На этот раз каждый из исследователей успел заметить отдельную подробность, из которых составилось общее представление о существах, похожих на гигантских плоских медуз, плывших на небольшой высоте над почвой и колыхающих внизу густой бахромой. Несколько щупалец были короткими по сравнению с размерами существа и достигали в длину не более метра. В острых углах ромбического тела извивались по два щупальца значительно большей длины. У основания щупалец биолог заметил огромные пузыри, чуть светившиеся изнутри и как бы рассылавшие по толще щупальца звездчатые вспышки. «Наблюдатели, почему вы включаете и выключаете свет?» — вдруг возник в шлемах чистый голос Ингрид. «Нужна помощь? Буря кончилась, и мы приступаем к работе. Сейчас придем к вам».
«Ни в коем случае», — строго приказал начальник. «Налицо большая опасность. Вызовите всех».
Эркнор рассказал о страшных медузах.
Посоветовавшись, путешественники решили выдвинуть на тележке часть планетарного двигателя. Огненные струи длиной в 300 метров понеслись над каменистой равниной, сметая все видимое и невидимое на своем пути. Не прошло и получаса, как люди тянули оборванные кабели. Защита была восстановлена. Стало очевидно, что Аномизон должен быть погружен до наступления планетной ночи. Ценой неимоверных усилий это удалось сделать, и изможденные путешественники, плотно закрыв люки, укрылись за несокрушимой броней звездолета, спокойно прислушиваясь к его содроганиям. Микрофоны доносили снаружи рев и грохотание урагана, и от этого маленький ярко освещенный мирок, недоступный силам тьмы, делался еще уютнее. Ингрид и Лума раздвинули стереоэкран. Фильм был выбран удачно. Голубая вода Индийского океана заплескалась у ног сидящих в библиотеке. Шли игры Посейдона, мировые соревнования по всем видам водного спорта. В эпоху Кольца все люди дружили с морем так близко, как это могли только народы приморских стран в прошлом. Прыжки, плавания, ныряния на моторных досках, на ветровых плотиках, тысячи прекрасных юных тел, покрытых загаром, звонкие песни, смех, торжественная музыка, финалов. Низа склонилась к сидевшему рядом биологу, глубоко задумавшемуся и унесшемуся душой в бесконечную даль к ласковой родной планете с ее покоренной природой. — Вы участвовали в таких соревнованиях, Эван? Биолог взглянул на нее непонимающими глазами. — А, в этих? Нет, ни разу. Я задумался и сразу не понял. — Разве вы думали не об этом? — девушка показала на экран. Правда, необыкновенно свежеет восприятие красоты нашего мира после мрака, бури, после электрических черных медуз. Да, конечно. От этого еще больше хочется добыть такую медузу. Я как раз ломал голову над этой задачей. Низа Крит отвернулась от смеющегося биолога и встретилась с улыбкой Эрго Наора. — Вы тоже размышляли, как изловить этот черный ужас? — насмешливо спросила она. — Нет. Но думал об исследовании диска звездолета. Лукавые огоньки в глазах начальника почти рассердили Низу. Теперь мне понятно, почему в древности мужчины занимались войной. Я думала, что это только хвастовство вашего пола, считавшегося сильным в неустроенном обществе. Вы не совсем правы. Хотя отчасти поняли нашу древнюю психологию. Но у меня так. Чем прекраснее и любимее моя планета, тем больше хочется послужить ей. Сажать сады, добывать металлы, энергию, пищу, создавать музыку. Так, чтобы я прошел и оставил после себя реальный кусочек сделанного моими руками, головой. Я знаю только космос, искусство звездоплавания, и этим могу служить моему человечеству. Но ведь цель не самый полет, а добыча нового знания, открывание новых миров, из которых когда-нибудь мы сделаем такие же прекрасные планеты, как наша Земля. А вы не за чему вы служите? Почему и вас так влечет тайна звездолета-диска? Только ли одно любопытство? Девушка порывистым усилием преодолела тяжесть усталых рук и протянула их начальнику. Тот взял их в свои большие ладони и нежно погладил. Щеки Низы заолели, усталое тело наполнилось новой силой. Как тогда, перед опаснейшей посадкой, она прижалась щекой к руке Эрго Наора, простив заодно и биологу его кажущуюся измену Земле. Чтобы окончательно доказать свое согласие с обоими, Низа предложила только что пришедшую ей в голову идею — снабдить один из водяных баков самозахлопывающейся крышкой, положить туда в виде приманки сосуд со свежей кровью, а не консервированный из врачебного запаса. Кровь даст любой из астролетчиков. Если черное нечто проникнет туда и крышка захлопнется, то через заранее подготовленные краны надо продуть баллон инертным земным газом и заварить наглухо края крышки. И он пришел в восторг от изобретательности рыжеволосой девчонки. Эрк Нор возился с настройкой человекоподобного робота и подготовлял мощный электрогидравлический резак, с помощью которого он надеялся проникнуть внутрь спирала диска с далекой звезды. В уже знакомом мраке стихли бури, мороз сменился теплом, наступил девятисуточный день. Работа оставалась на 4 земных дня, погрузка ионных зарядов, некоторых запасов и ценных инструментов. Кроме того, Эрк Нор счел необходимым взять некоторые личные вещи погибшего экипажа, чтобы после тщательной дезинфекции доставить их на Землю как память родственникам. В эпоху Кольца люди не обременяли себя вещами. Переноска их на Тантру не составила затруднения. На пятый день выключили ток, и биолог вместе с двумя добровольцами, Кайбером и Ингрид, заперся в наблюдательной башенке у паруса. Черные существа появились почти немедленно. Биолог приспособил инфракрасный экран и мог следить за убийственными медузами. Вот к баку ловушки подобралась одна из них, сложив щупальца и свернувшись в округлый ком, она стала пробираться внутрь. Внезапно еще один черный ромб появился у раскрытого устья бака. Первое чудовище растопырило щупальца, вспышки звездчатых огоньков замелькали с неуловимой быстротой, превращаясь в полосы вибрирующего темно-красного света, которые на экране невидимых лучей засверкали зелеными молниями. Первое отодвинулось, тогда второе мгновенно свернулось в ком и упало на дно бака. Биолог протянул руку к кнопке, но Кейбер задержал ее. Первое чудовище тоже свернулось и последовало за вторым. Теперь в баке находились две страшные медузы. Оставалось лишь удивляться, как они могли до такой степени уменьшить свой видимый объем. Нажим кнопки, крышка захлопнулась, и тотчас пять или шесть черных чудовищ облепили со всех сторон огромную облицованную цирконием посуду. Биолог дал свет, сообщил на тантру просьбу включить защиту. Черные призраки растаяли по своему обыкновению мгновенно, но двое остались в плену под герметической крышкой бака. Биолог подобрался к баку, притронулся к крышке и получил такой пронзительный нервный укол, что не сдержался и закричал от неистовой боли. Левая рука его повисла, парализованная. Механик Тарон надел защитный высокотемпературный скафандр. Лишь тогда удалось продуть бак чистым земным азотом и заварить крышку. Краны также запаяли, окружили бак куском запасной корабельной изоляции и водворили в коллекционную камеру. Победа была одержана дорогой ценой. Паралич руки биолога не проходил, несмотря на усилия врача. Эон Тал сильно страдал, но и не подумал отказаться от похода к спиралодиску. Эркнор, отдавая дань его ненасытному стремлению к исследованиям, не смог оставить его на тантре. Спиралодиск, гость из дальних миров, оказался дальше от паруса, чем это показалось путешественникам вначале. В расплывшемся вдали свете прожекторов они неверно оценили размеры корабля. Это было поистине колоссальное сооружение, не меньше 400 метров в поперечнике. Пришлось снять кабели с паруса, чтобы дотянуть защитную систему до диска. Таинственный звездолет навис над людьми отвесной стеной, уходившей далеко вверх и терявшейся в пятнистой тьме неба. Угольно-черные тучи клубились, скрывая верхнюю треть исполинского диска. Малахитово-зеленая масса покрывала корпус. Ее сильно растрескавшийся слой был около метра толщины. В зиянии трещин из-под него выглядывал ярко-голубой металл, просвечивавший синим в местах, где стерся малахитовый слой. Обращенная к парусу сторона диска была снабжена спирально свернутым валообразным возвышением 20 метров в поперечнике и около 10 метров в вышину. Другая сторона звездолета, тонувшая в кромешной тьме, казалась более выпуклой, представляя собой как бы срез шара, присоединенный к диску 30-метровой толщины. По этой стороне тоже изгибался спиралью высокий вал, словно на поверхность выступала наружная сторона, погруженная в корпус корабля спиральной трубы. Колоссальный диск глубоко утонул своим краем в почве. У подошвы отвесной металлической стены люди увидели сплавленный камень, растекшийся в стороны, как густая смола. Много часов затратили исследователи в поисках какого-нибудь люка, но он был либо скрыт под малахитовой окалиной, либо вообще запирался так искусно, что не оставлял следов на поверхности корабля. Не нашли они ни отверстий оптических приборов, ни кранов продувочной системы. Металлическая скала казалась сплошной. Предвидевший это, Эркнор решил вскрыть корпус корабля с помощью электрогидравлического резака, одолевавшего самые твердые и вязкие покрытия земных звездолетов. После короткого совещания все согласились взрезать верхушку спирального вала. Именно там должна была проходить какая-то пустота, труба или кольцевой ход по кораблю, сквозь который можно было рассчитывать добраться до внутренних помещений звездолета без риска упереться в ряд последовательных переборок. Серьезное изучение спирала диска могло быть выполнено только специальной экспедицией. Для посылки ее на эту опасную планету следовало доказать, что внутри гостя далеких миров сохранились в неприкосновенности приборы и материалы, что уцелел весь обиход тех, кто вел корабль через такие бездны пространства, перед которыми пути земных звездолетов были лишь первой робкой вылазкой в просторы космоса. Спиральный вал на другой стороне диска подходил вплотную к почве. Туда подтащили прожектор и высоковольтные провода. Синеватый свет, отраженный от диска, тусклым туманом рассеялся по равнине и достиг темных высоких предметов неопределенных очертаний. Вероятно, скал, прорезанных воротами бездонной темноты. Ни отсвет туманных звездных пятнышек, ни лучи прожектора не давали ощущения почвы в этих воротах мрака. Вероятно, там и был спуск на низменную равнину, замеченную при посадке тантры. Низко и глухо урча подползла автоматическая тележка, выгрузившая единственного на корабле универсального робота. Нечувствительный к тройной тяжести, он быстро передвинулся к диску и стал у металлической стены, похожей на толстого человека с короткими ногами, длинным туловищем и громадной, угрожающе наклоненной вперед головой. Повинуясь управлению Эргонора, робот поднял своими четырьмя верхними конечностями тяжелый резак и стал, широко расставив ноги, готовый к исполнению опасного предприятия. «Управлять роботом будем только Кейбер и я в скафандрах высшей защиты», распорядился в телефон начальник экспедиции. «Остальные в легких биологических скафандрах отойдите подальше». Начальник запнулся. Что-то прошло сквозь его сознание, вызвало сокрушающую тоску в сердце, заставило подогнуть колени. Гордая воля человека сникла, заменившись тупой покорностью. Весь в липком поту Эркнор безвольно шагнул к черным воротам. Крик Низа, отдавшийся в его телефоне, вернул сознание. Он остановился на темные силы, возникшие в его психике, снова погнала его вперед. Вместе с начальником, также медленно останавливаясь и, видимо, борясь с собой, пошли Кейбер и Эон Тал, те, что стояли у границы светового круга. Там, в воротах мрака, в клубах тумана, возникло движение формы, неизъяснимой для человеческого представления и тем более устрашавшей. Это не была уже знакомая медузообразная тварь. В серой полутени двигался черный крест с широкими лопастями и выпуклым эллипсом посередине. На трех концах креста виднелись линзы, отблескивавшие в свете прожектора, с трудом пробивавшего туман влажных испарений. Основание креста утопало во мраке неосвещенного углубления почвы. Эркнор шел быстрее других, приблизился к непонятному предмету на сотню шагов и упал. Прежде чем оцепеневшие люди смогли сообразить, что дело идет о жизни и смерти начальника, черный крест стал выше круга протянутых проводов. Он склонился вперед, словно стебель растения, явно намереваясь перегнуться через защитное поле и достичь Эргонора. Низа с исступлением, придавшим ей силу атлета, подскочила к роботу и завертела рукоятками управления на его затылке. Медленно и как бы неуверенно робот стал поднимать резак. Тогда девушка, отчаявшись в своем умении управлять сложной машиной, прыгнула вперед, прикрывая собой начальника. Из трех оконечностей креста вылетели какие-то змеящиеся светлые струи или молнии. Девушка упала на Эргонора, широко раскинув руки. Но, на счастье, робот уже повернул раструб резака со скрытым внутри острием к центру черного креста. Тот конвульсивно изогнулся, как бы падая навзничь, и скрылся в непроглядной темени у скал. Эркнор и оба его товарища сразу пришли в себя, подняли девушку и отступили за края спирала диска. Опомнившиеся спутники уже катили импровизированную пушку из планетарного двигателя. С неиспытанным ранее чувством жестокой ярости Эргнор направил разрушительную струю излучения к скалам-воротам, с особой тщательностью подметая равнину и стараясь не пропустить ни одного квадратного метра почвы. Эон Тал стал на колени перед неподвижной Низой, негромко спрашивая в телефон и стараясь разглядеть подробности ее лица под силиколом шлема. Девушка лежала неподвижно с закрытыми глазами. Признаков дыхания не услышать в телефон, не уловить через скафандр биолог не смог. «Чудовище убило Низу!» — горько вскричал Эон Тал, едва завидев подошедшего Эргонора. Сквозь узкую смотровую полоску шлема нельзя было рассмотреть глаза начальника. «Немедленно доставьте ее на тантру к Луме». В голосе Эргонора более чем когда-либо звучали металлические ноты. «Помогите ей вы разобраться в характере поражения.
Мы останемся вшестером и доведем до конца исследования. Пусть геолог отправится с вами и собирает всевозможные горные породы по пути от диска до Тантры. Мы не можем задерживаться более на этой планете. Здесь надо вести исследования в танках высшей защиты, а мы только погубим экспедицию. Возьмите третью тележку и поспешите».
Эргнор повернулся и, не оглядываясь, направился к звездолету-диску. Пушку выставили вперед. Ставший за нее инженер-механик включал реку огня, каждые 10 минут обводя весь полукруг вплоть до края диска. Робот поднес резак к гребню второй внешней петли спирального вала, который здесь у погруженного в почву диска приходился на уровне груди автомата. Громкое гудение проникло даже сквозь толщу скафандров высшей защиты. По выбранному участку малахитового слоя зазмеились мелкие трещины. Куски этой твердой массы отлетали, гулко ударяясь о металлическое тело робота. Боковые движения резака отделили целую плиту слоя, обнажив зернистую поверхность ярко-голубого цвета, приятного даже в свете прожектора. Наметив квадрат, достаточный, чтобы пропустить человека в скафандре, Кейбер заставил робота энергичным нажимом провести в голубом металле глубокий разрез, который не пробил всей его толщи. Робот прочертил вторую линию под углом к первой и стал двигать острием резака взад и вперед, увеличивая напряжение. Разрез в металле углубился более чем на метр. Когда механический помощник прочертил третью сторону квадрата, то разрезы стали расходиться, выворачиваясь наружу. «Осторожно, все назад, падайте!» — завопил в микрофон Эркноор, выключая робота и отшатнувшись. Толстенный кусок металла вдруг отвернулся, как крышка консервной банки. Струя невообразимо яркого радужного пламени ударила из отверстия по касательной вдоль спирального вздутия. Только это спасло незадачливых исследователей, да еще то, что голубой металл моментально заплавился и вновь закрыл прорезанное отверстие. От могучего робота остался ком сплавленного металла, из которого жалобно торчали короткие металлические ноги. Эркнор и Кейбер уцелели лишь благодаря предусмотрительно надетым скафандрам. Взрыв отбросил их далеко от странного звездолета, разбросал остальных, опрокинул пушку и оборвал высоковольтные кабели. Очнувшись от потрясения, люди поняли, что остались беззащитными. По счастью, они лежали в свете уцелевшего прожектора. Никто не пострадал, но Эркноор решил, что с них довольно. Бросив ненужные инструменты, кабели и прожектор, исследователи погрузились на неповрежденную тележку и поспешно отступили к своему звездолету. Удачное стечение обстоятельств при неосторожном вскрытии чужого звездолета вовсе не зависело от предусмотрительности начальника. Вторая попытка сделать это должна была окончиться много плачевнее. А Низа, милый астронавигатор, что она? Эркнор надеялся, что скафандр должен был ослабить смертоносную силу Черного Креста. Не убило же биолога прикосновение к Черной Медузе. Но здесь, вдали от могущественных земных врачебных институтов, смогут ли они справиться с воздействием неведомого оружия? В переходной камере Кейбер приблизился к начальнику и показал на заднюю сторону левого наплечника. Эргнор повернулся к зеркалам, которые всегда находились в переходных камерах для обязательного осмотра самих себя при возвращении с чужой планеты. Тонкий лист циркона титанового наплечника распоролся. Из рваной борозды торчал кусок небесно-голубого металла, вонзившийся в изоляционную прокладку, но не проткнувший внутреннего слоя скафандра. С трудом удалось вырвать осколок металла. Ценой большой опасности и, в конце концов, случайно, образец загадочного металла спиралодискового звездолета теперь будет доставлен на Землю. Наконец, Эркноор, освобожденный от скафандра, смог войти, вернее, проковылять под давящим тяготением страшной планеты внутрь своего корабля. Вся экспедиция ожидала его с огромным нетерпением. Катастрофа у диска наблюдалась в стереовизофоны, и нечего было спрашивать о результатах попытки.